Глава 19. К тому моменту, как мы подошли к воротам, ведущие в замок, я успел уже все рассказать Жозе. Благо, территория внутреннего двора замка его отца была огромной. Даже страшно подумать, какими площадями мог похвастаться замок короля. «Да уж, интересная у вас выдалась дорога, Люк», — усмехнулся Жумельяк, который, как это обычно с ним и бывало на моей памяти, пребывал в веселом расположении духа. «И не говорите, Жозе», — ответил я своему собеседнику. «Такого путешествия даже злейшему врагу не пожелаешь», — добавил я. «Кстати, когда я услышал о том, что у вас произошел конфликт с семьей де Монсари, сразу подумал о младшем сыне, Отисе. Он был изрядно удивлен, что в итоге на дуэли был убит старший сын Вейлор. Мне даже немного жаль Кристофа. В отличие от своих сыновей, он является рассудительным и умным мужчиной». «Я не был знаком с ним лично», — я пожал плечами. «Кстати, Отис пообещал, что отомстит мне за смерть брата», — произнес я, ибо в разговоре не упомянул об этом. Возможно, я бы и вовсе скрыл эту информацию, если бы ее уже не знала вся Тулуза. «Знаю». Жозе тяжело вздохнул, подтвердив мои догадки о молниеносном распространении слухов среди представителей благородных семей и не только. «С вашего разрешения я бы написал Кристофу де Монсари и попросил бы его отговорить своего младшего сына от этой идеи», с искренним участием в голосе произнес сын кардинала. «Разумеется», — не стал я ему возражать. «Не хотите, чтобы род де Монсари остался без наследников?» — прямо спросил я. «Именно», — кивнул мой собеседник. «Надеюсь, Жозе, ваша задумка сработает», — честно сказал я, ибо не видел смысла в еще одном убийстве. По возможности, я, конечно, хотел свести их количество к минимуму. Хватит. Их и так было слишком много в моем родном мире. Вот только чужие смерти будто бы преследовали меня. Я не успел попасть в новый мир и покинуть больницу, а на моем счету уже было несколько трупов. Да, в одном случае это была самооборона, вторая смерть и вовсе была косвенной, а третья — умышленной. Но человек получил по заслугам. И все же. Я тяжело вздохнул. Эти мысли не особо были мне приятны, поэтому я решил сменить тему. «Жозе, а вы не знаете, зачем ваш отец пригласил меня?» — поинтересовался я. «Хм, знаю», — немного подумав, ответил он. «Но уверен, что не все», — добавил мой собеседник. «Мой отец обладает очень острым умом, и никогда нельзя знать наверняка, что именно он задумал. Основная причина, по которой вы здесь, Люк, — это эпидемия в Сент-Терене». «Но я же написал подробный отчет», — ответил я. «Да, но, видимо, мой отец счел, что хочет услышать о произошедшем из первых уст». Он развел руками в стороны. «Далее инцидент на охоте Рашфоров. Уверен, что об этом он тоже хочет с вами поговорить». «Но вы же тоже присутствовали там, Жозе», — ответил я, окинув Жумельяка удивленным взглядом. «Был и рассказал все, что знал и видел. Но, как и в случае с эпидемией в Сент-Терене, отец наверняка хочет выслушать все, что произошло на охоте, с разных точек зрения. Плюсом ко всему, вы первым натолкнулись на призрака», — ответил сын кардинала. «Ясно», — ответил я и тяжело вздохнул. «Люк, вам не стоит беспокоиться. Вы не сделали ровным счетом ничего плохого, а даже наоборот. Мой отец не такой, каким его могли описать другие люди. Он суров и расчетлив, спорить не буду. Но в то же время он благороден и всегда думает в первую очередь о благе короны и награждает тех, кто делает то же самое. Вы уже не раз показали свою полезность и доказали преданность Галларии, поэтому, скорее всего, кардинал хочет вас наградить за ваши заслуги. С этой целью и вызвал вас на аудиенцию», — ответил мой собеседник и улыбнулся. Несмотря на то, что Жозе, казалось бы, говорил логичные вещи, верилось мне в это с большим трудом. Если бы Высокопреосвященство просто хотел наградить меня, тогда сделал бы это при помощи обычного письма. Нет, уверен, что тут дело совершенно в другом. Это вскоре мне и предстояло выяснить. «Спасибо, что развеяли мои сомнения», — ответила Жумельяку, не став вдаваться в подробности того, что я действительно думал по этому поводу. «Не за что», — улыбнулся сын кардинала. «Мой отец, он...» Жозе задумался. «Сложный человек», — подобрал он подходящее слово. «Но, как я и говорил ранее, все, что он делает, направлено только на процветание Галларии», — добавил он, и мы поднялись на крыльцо. «Пойдемте, я покажу вам вашу комнату, Люк». Мой собеседник сделал приглашающий жест, и мы зашли в ворота замка, который заранее для нас открыли слуги. «Разумно ли заставлять его Высокопреосвященство ждать еще больше?» — уточнил я на всякий случай. «У него еще не окончилась предыдущая важная встреча. Не думаю, что на вас найдется сегодня время, но отец непредсказуем. Однако времени в запасе имеется как минимум еще пара часов», — спокойно сказал Жозе. А я задумался, какую роль сын кардинала выполняет при своем влиятельном отце. Вряд ли он просто посыльный. Оказавшись внутри, я был приятно удивлен минимализмом внутреннего убранства жилища Высокопреосвященства. Признаться честно, я полагал, что здесь, наоборот, все будет кричать роскошью, ведь кардинал был очень богатым человеком. Одно только содержание его гвардии наверняка обходилось ему баснословных сумм. «Спасибо», — тем временем поблагодарил я Жумельяка. Миновав огромный холл, мы подошли к лестнице. Далее поднялись на третий этаж, затем, пройдя по длинному коридору, остановились возле резной двери, обшитой металлическими пластинами, которая выглядела очень прочной. «Интересно, мне специально выдали такую комнату?» — подумал я. «Ибо все двери, мимо которых мы проходили ранее, отличались от этой. Они были обычными и не отличались подобной массивностью, в отличие от той, возле которой мы сейчас стояли». «Вот ваш покой, Люк», — сказал мне Жозе. И, толкнув дверь, первым зашел в комнату. Я прошел за ним и спустя пару секунд оказался в просторном и светлом помещении, которое было раза в 4, а то и все 5 больше, чем моя собственная комната в поместье. «Интересно, а те двери, которые были обычными, вели в такие же комнаты?» — подумал я, осматривая свое будущее жилище на неопределенный срок. «Комната для специальных гостей», — произнес Жозе. «С чего мне оказаны такие почести?» — поинтересовался я. «Кардинал ко всем провинциальным баронам относится таким образом?» — спросил я. А затем использовал магическое зрение. Увиденному я совершенно не удивился. Помещение было напичкано магией под завязку. Да, здесь заклинание было поменьше, чем на городских воротах и тех, что вели в королевский квартал. Но их количество все равно впечатляло. Разумеется, часть из них наверняка были защитными, но я уверен, что и без следящих чар тут точно не обошлось. «Что-то не так, Люк?» — спросил Жозе. «Нет, все нормально», — ответил я сыну кардинала. «Просто не ожидал, что комната будет такой большой», — добавил я, разглядывая, как светятся магии моей хоромы. «Эх, разобрать бы тут все и достать питающие кристаллы, как я это сделал у Рашфоров. Наверняка их тут на целое состояние. Если не нравится, то...» «Да все нормально, Жозе», — улыбнулся я сыну кардинала. «Я ж тут ненадолго», — добавил я, наблюдая за его реакцией. И то, что я увидел, не особо мне понравилось. «Врать не буду, Люк», — ответил Жумельяк. «Я понятия не имею, какие планы у моего отца относительно вас. Возможно, уже завтра вы поедете домой, а возможно...» Он развел руки в стороны. «Вы заинтересовали моего отца. А значит, он уже начал строить на ваш счет определенные планы. Он никогда не ошибается в людях. Поэтому, раз уж вы попали в его поле зрения, Люк, это значит...» Мой собеседник посмотрел мне в глаза. «Это может значить что угодно, если честно», — закончил он свою мысль. «Понятно, что ничего не понятно», — усмехнулся я. «В любом случае, здесь вам точно ничего не угрожает», — ответил Жумельяк. «Если бы мой отец хотел вам навредить, то не приглашал бы сюда», — добавил он. «Это логично», — согласился я с собеседником. «Рад, что вы все понимаете». В его голосе прозвучали нотки вины. «Ладно, отдыхайте. Вы, наверное, устали с дороги», — добавил он. «А что с моими людьми?» — поинтересовался я. «За это можете не переживать, Люк. С ними все будет в порядке. Уверен, что их уже расселили и накормили. Они точно ни в чем не нуждаются», — ответил Жумельяк. «Ладно, я вас оставлю. Отдыхайте, примите ванну с дороги. А поужинаем уже вместе. Скорее всего, без отца. Но я думаю, нам будет что обсудить», — добавил он, и мы с ним попрощались. Я остался в комнате один. Первым делом я скинул с плеч сумку и обошел свои покои. «Хм, странно», — подумал я, так как что-то здесь мне казалось неправильным. Будто бы внутри эта комната была больше, чем снаружи. Хотя, погодите-ка. Я вышел в коридор, а затем подпитал свои глаза магией, чтобы лучше рассмотреть пространство вокруг. «Так, высота около 4 метра», — подсчитал я высоту от пола до потолка в коридоре. «Длина около 3 метра». Это было расстояние от моей двери до другой. Затем я вернулся в покой и проделал все то же самое. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что моя интуиция меня не подвела, и моя комната внутри действительно была больше, чем казалось снаружи. «Пространственная магия», — сразу же понял я, ошарашенно усаживаясь на кровать. Какого же уровня она достигла в этом мире, что местные чародеи могут осуществлять подобные манипуляции? И сколько нужно магии, чтобы подпитывать все это? В подобные масштабы верилось большим трудом. Одно дело сделать сумку вроде той, что была у меня, или ту же фляжку, и другое — устроить нечто подобное. «Да уж», — произнес я про себя. Я бы сказал это вслух, но уж больно не хотел, чтобы эти слова услышал кто-нибудь еще. Ведь я до сих пор пребывал в полной уверенности, что за мной следят. Да, возможно, магия, которую я видел вокруг, была лишь для поддержания пространственного изменения комнаты. Но верилось мне в это слабо. Если верить тому, что я услышал от других людей, и в том числе от самого сына Высокопреосвященства, кардинал является умным и расчетливым человеком и просто не может себе позволить не следить за теми, кто гостит в его замке. Это было логично. Так поступил бы я, будь я на месте кардинала. И уж тем более так поступили бы те, кто управлял гильдией в моем прошлом мире. Я еще раз обошел комнату. «Так, вроде Жумельяк что-то говорил про ванную», — вспомнил я, и увидел дверь в левой стене комнаты. «Скорее всего, мне туда». Я подошел к двери и открыл ее. За ней обнаружилось еще одно помещение, все стены, пол и потолок которого были отделаны серым мрамором, а в середине, прямо в полу, было сделано углубление, которое было наполнено водой, исходящей паром. «Хм, интересно». Я подошел поближе и коснулся воды. «Горячая». Осмотревшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, я снял с себя одежду и погрузился в горячую воду, которая пахла благовониями. «Красота!» — блаженно произнес я, опустившись в воду по самую шею и облокотившись спиной о стену. Чан с горячей водой, особенно после долгой дороги, тоже был хорош, но он и рядом не стоял с тем, какое наслаждение я испытывал сейчас. «Кстати, а как все это работает?» — подумал я, после чего использовал магический взор, который сразу же мне показал сложную систему магии. Первая имела элемент воды и, видимо, позволяла создавать воду, а вторая — огня, которая эту воду разогревала до нужной температуры. После пространственной магии, которая увеличивала внутреннее пространство комнаты, это произведение инженерно-магического искусства уже не так сильно поражало мое воображение. Но в то же время я даже прикинуть не мог, как нечто подобное вообще могло существовать в моем мире. На самом деле никак. В том мире, где я был известен под именем Василиск, нечто вроде этой ванны невозможно было осуществить. Ведь в плане магии мир, в котором я родился, сильно отставал от этого. Пока я рассуждал обо всем этом, я и сам не заметил, как прошло около часа. Тёплое лоно горячей ванны покидать не хотелось, но я вынужден был сделать это. Подходило время ужина, и я должен был присутствовать на нем во всей своей красе и при наряде. Покинув ванну, я облачился в свежий халат, которых тут было около десятка, и, выйдя из этой комнаты, вернулся в свои покои. Далее я причесался и уложил волосы, облачился в свой новенький наряд и уже собрался было побродить по замку кардинала, когда в дверь постучали. «Входите», — произнес я. И на пороге появилась милая девушка, облаченная в красные цвета дома Жумельяка. А на левой стороне платья, прямо в районе сердца, был вышит герб дома Высокопреосвященства. Крест и молния. «Барон Кастельмар?» Она сделала изящный книксон. «Вас ждут к ужину», — вежливо произнесла она, склонив голову. «Хорошо», — кивнул я. «Интересно, это совпадение, что за мной пришли, стоило мне только одеться? Или это работа заклинаний шпионов?» В оба этих варианта я верил, но склонялся больше к первому. Второй существовал только из-за моих параноидальных мыслей о том, что за мной постоянно следят. «Тогда прошу за мной», — произнесла девушка. «Меня зовут Мила». Присела она в приветственном книксоне. «Я представлена к вам, барон Кастельмар, и вы можете обращаться ко мне по любому вопросу», — добавила она и приветливо улыбнулась. «Понял», — кивнул я, и последовал за девушкой в коридор. «Дверь закрывается на магический замок, барон», — пояснила Мила, когда я отошел от покоев и обернулся. Этому я и вовсе уже не удивился, поэтому молча кивнул и пошел вслед за моей провожатой. С ней мы миновали коридор, затем спустились по лестнице на первый этаж и, пройдя через главный холл, оказались возле большой арки. «Столовая». Девушка сделала приглашающий жест, и я вошел внутрь. Там меня уже ждали. За огромным столом, который тянулся на добрых 20 метров в длину, сидело всего два человека, одного из которых я знал. Это был Жозе Жумельяк. Во главе стола сидел седой мужчина, облаченный в ярко-красную сутану и такого же цвета галеро, который был никем иным, как Арман де Лузиньян, герцог Жумельяк, занимающий в Галларии высший духовный сан Высокопреосвященства. Я уверенно прошел вперед, ибо не испытывал страха ни перед кардиналом, ни перед его сыном, даже несмотря на то, что оба они являлись сильными одаренными. И если Жозе был по силе примерно равен мне, или даже немного превосходил, то вот его отец, как и глава семейства Рашфоров, был настоящим чудовищем, чья сила магического сердца и паутины энергетических каналов была на уровне Василиска в расцвет его сил. «Люк!» Жозе встал из-за стола и поприветствовал меня, из-за чего сразу же удостоился сурового взгляда своего отца. «Барон Кастельмар, приятно познакомиться», — поприветствовал меня кардинал, не вставая. Сразу же я ощутил на себя цепкий и колючий взгляд его голубых глаз, который, казалось, прожигал тебя насквозь. Я уже испытывал подобные ощущения. Это происходило тогда, когда обладатели магического дара использовали магическое зрение при взгляде на тебя, дабы определить уровень магических сил. Неужели Высокопреосвященство способен на это? Ведь раньше я ничего подобного не ощущал, и уже начал думать, что маги этого мира на подобное не способны. Получается, я ошибся? «Барон, что вы знаете о проклятых землях?» — внезапно спросил меня кардинал, и я почувствовал, что его холодный взгляд проникает мне прямо в душу. А его Высокопреосвященство, однако, не любит долгих прелюдий.